Великая и древняя страна Китай на протяжении веков является нашим соседом. А много ли мы знаем об этой стране? Читатель библиотеки имени Короленко, филолог Елена Неведрова подготовила рассказ об истории и культуре Китая.
Нам бы прежде всего хотя бы очень пунктирован наметить какие-то вехи китайской истории. Ну, человек появился на территории Китая очень давно, рубеж 3-го и 2-го тысячелетия нашей эры. Возникает уже какая-то государственность. Возникает царство династии Ся. Это такое царство, оно полулегендарное. А дальше уже возникает вполне реальное царство, которое называется в одном варианте Шан, в другом Ин. Оно продержалось довольно долго, но в 11 веке это царство междуречий Хуанхэ и Янцзы было завоевано соседями этнически китайцами джоустами. И с 11 по 8 век настает время джоустского царства. Оно более прогрессивно. Джоусты отменили человеческие жертвоприношения. Но в 8 веке это джоустское царство распалось на несколько частей. И 8 и 6 века – это так называемое время разделенных царств. А вот 5-3 века – это времена борющихся царств. А в 3 веке происходит очень знаменательное событие. В 221 году до нашей эры подчинил себе все воюющие царства, а их было 7, глава царства Цинь и стал первым всекитайским императором, знаменитым императором Цинь Шихуанди. Он очень жестоко, хотя и во многом эффективно правил. Он подчинил себе всех и вся. Он построил ту самую китайскую страну, строил, конечно, не он, а тысячи рабов и крестьян. Но, может быть, даже не эта постройка, самое вообще трудно даже воспринимаемое воображением, это захоронение Цинь Шихуанди. Во-первых, он окружил свое захоронение армией из тысяч терракотовых скульптур. Вот их раскопали. А еще по описаниям, его гробница представляет себе натуральный ученый дворец, окруженный озером. А озеро это изображало не вода, которая ушла бы под землю, а представьте себе ртуть. Сколько людей отравилось при этих работах, ртуть – дело страшное, жутко представить. И вот ученые как бы подобрались вот к границе, а как вскрывать, пока не знают. Ци Шихуанди правил очень жестоко. Он отнюдь не был просвещенным правителем. Он повелел сжечь все книги и Конфуция, и вообще каких бы то ни было всех китайских мыслителей. Когда Ци Шихуанди умер, на смену пришел его сын, отнюдь не обладавший твердым характером отца. В общем, поднялось народное восстание. В результате вождь этого народного восстания, Лю Бан, стал основателем новой китайской династии Хань. Но вот они были правителями просвещенными. При них, как говорится, книжное дело китайское возродилось. А дальше опять восстание, разброд, распад. И вот с 220 по 269 год продолжалось время, которое называлось Троецарствие. Но как не боролись три царства, в результате власть захватил потрясающий интриган Цао Цао, но он тоже недолго держался. В 609 году утвердилась на китайском престоле династия Тан. Ее правление, а длилось оно 2,5 века, чуть больше там, до 960 года. И это был один из самых блистательных периодов в истории императорского Китая. А дальше на китайском престоле утверждается династия Сун. И вот этот Суньский Китай завоевывает Чингизид Хубилай, основает династию, и правление продолжается примерно 2 века. А затем происходит, что держава Чингизидов дряхлеет, и к 1468 году оно истощилось настолько, что народ восстал и монголов прогнал. На престоле утверждается династия Мин на 2 века. В 1644 году происходит в Китае восстание народа, и императоры Мин попросили маньчжуров, которые обладали некоторой относительной такой автономией, помочь в подавлении восстания. Те восстания подавили, но и власть захватили. Утвердилась маньчжурская династия Цин. Потом пришел 19 век. В Китае стали рваться европейцы. Произошли опиумные войны. То есть китайцы противостовали против ввоза из Индии опиума. И тут все империалистические державы, в общем, совершили агрессию против Китая. Принудили его открыть порты. Ну, поставили его в некую зависимость. Поднималось революционное движение. И в результате в 1911 году была провозглашена Китайская республика. Но вот когда я говорила о разных событиях, я пользовалась, естественно, привычным нам всем григорианским календарем. По нему живет и Китай. Но у китайцев есть и другой календарь, циклический. Это тот самый календарь, который включает 12 лет, посвященных животным. Крыса, бык, тигр, кролик или кот, дракон, змея, лошадь, овца или коза, обезьяна, петух, собака, свинья или кабан. Вот это 12-летний цикл. А есть цикл, посвященный 5 стихиям. земле, дереву, огню, металлу, воде. И вот каждый из этих циклов длится 2 года и составляет 10-летний полный цикл. В Китае утвердились в основном 3 религии. Первая из них – конфуцианство, основанное Конфуцием, жившим в 5 веке до нашей эры, то есть эпоха Зеленых Царств. Очень интересная религия. Все ее положения о том, как человек должен совершенствовать себя, как он должен вести себя в семье, в обществе и так далее. В конфуцианстве нет ничего о загробной жизни. Но почему же все-таки это не этическое и философское учение, хотя оно и этическое и философское, а это религия? А это вот потому, товарищи, что оно установлено вечным небом. А Конфуций явился как бы пророком этого вечного неба и все это сформулировал. Во время жизни Конфуция появился пророк другой религии – Лао Цзы, основавший даосизм и написавший свою книгу «Дао Дэ Цзин». Это учение совсем другого рода. Оно очень мистичное. В отличие от конфуцианства, ориентировано на жизнь общественную, даосизм ориентирован на жизнь в природе. Как согласовать себя с природой, со стихиями? И дао – это такой средний путь. Вот пройдешь по этой тонкой ниточке, не делая уклонений в сторону того или другого, и вот тогда ты достигнешь совершенства. У даосов было еще учение о том, что можно достичь бессмертия. Некоторые даосские ученые пытались изобрести пилюль бессмертия. Об этом узнавали императоры, требовали пилюль, и судьба авторов пилюль была плачевна. И, наконец, буддизм – это уже не специфически китайская религия. Это религия мировая. Это, прежде всего, вера в переселение душ, вера в то, что если человек, переселяясь из тела в тело, не падает духовно и морально, а совершенствуется, он в конце концов выйдет из этого превращения и впадет в нирвану, в среднее бытие, небытие. Письменность у китайцев иероглифическая. Она сохранилась до сих пор. Для примитивного чтения достаточно 900 иероглифов. Для чтения художественных текстов надо от 7 до 10 тысяч. А вообще, с самыми редкими существует 50 тысяч иероглифов. И эта иероглифическая письменность написана много-много-много всего интересного. Но о том, что ею написано, мы послушаем после того, как опять обратимся к китайской музыке. Письменное богатство китайского народа совершенно огромное. Что главного сохранилось, это книга Шу Цзинь, книга исторических преданий. Это книга Ши Цзинь, а это сборник народных песен. Это книга И Цзинь, книга перемен, где изложен такой способ самопознания и предсказания будущего. Это историческая хроника весны и осени, то есть это такая летопись. Это Лунь Юй, книга Конфуция, беседы и суждения. Это Дао Дэ Цзин, труд Лао Цзы, основателя даосизма. Ну, а что касается собственной литературы. Мне хотелось бы рассказать о 4 великих китайских классических романах. Первый из них – это написанный в 14 веке роман «Троецарствие», посвященный как раз тому периоду 3 века, когда боролись безуспешно за сохранение династии Хань, три царства. Все симпатии автора, а автора звали Ло Гуаньчжун, на стороне одного из царств, в общем, все это кончается печально-печально, и как и в истории, власть захватывает интриган, по-русски сказать, прохвост Цао-Цао. Другой роман называется «Речные заводи». Его автором считается Шинань-Ань, но тут у китайских литературоведов 2 мнения. Одни говорят, что это псевдоним того же Ло Гуаньчжуна, а другие говорят, что нет, Шинань-Ань существовал реально и был учителем последнего. Это тоже такая героическая сага, но это сага о народном восстании. Люди, недовольные несправедливостями, укрепились на острове, отсюда название «Речные заводи», создали там такой район, ну прям как партизанский край в Белоруссии. И оттуда осуществляли всяческие военные операции, направленные именно на восстановление справедливости. Позже, в 17 веке, очень эним был написан роман «Путешествие на Запад». Это чистой воды фэнтези с массой сказочных приключений. Благочестивый монах должен отправиться в западный рай с благочестивой миссией. В чем-то это похоже на Толкина, но есть разница. Вот «Путешествие на Запад», несмотря на то, что действительно там и опасности реальные, и колдовство бывает довольно жуткое, в общем-то много юмора. Главным героем по существу является даже не этот благочестивый монах, а его спутник Сунь-Окун. Это такой человек-обезьяна. Он обладает волшебными способностями. Он обладает еще и таким шкодным характером. Иногда затевает много такого, чего можно было бы избежать. И вот эти приключения часто бывают не только такими опасными, но и смешными. И, наконец, самый поздний роман «Сон в красном тереме». Это такая семейная сага. История большой семьи, этапы биографии, переживания главного героя Бао Юя. Поэзия существовала издревле. Самыми блистательными эпохами китайской поэзии были как раз эпохи династии Тан и эпохи династии Сун. Это, образно говоря, золотой и серебряный век китайской поэзии. Поэтов были тысячи, но остались, конечно, имена великих. И в эпоху Тан это были Ван Вэй, Ли Бо и Ду Фу. И вот стихотворение мы сейчас и послушаем.
Ду Фу. Великая горная цепь, острие к острию, от Ци и до Лу, зеленей Тайшань на просторе, как будто природа собрала искусство свое, чтоб север и юг разделить здесь на сумрак и зори. Родившись на склонах, плывут облака без труда, завидую птицам и в трепете дивном немею, но я на вершину зайду и увижу тогда, как горы другие малы по сравнению с нею.
Эпоха Сун тоже дала блистательную плеяду поэтов. И стихотворение одного из них, которого звали Вань Аньши, я сейчас прочитаю. «Я гонимый ветром, бродяга, я страданием конца не знаю, обращаюсь на юго-запад, много раз вздохну глубоко, и в поток Янцзы полноводный слезы горькие я роняю. Ветер сердце мое уносит в дом родимый, что так далеко. Разъедающие мне кости, чувство скорби годами копилось. На чужбине сегодня вижу дней ушедших моих цветок. Если б сердце мое, как травы, в почве родины укоренилось, если б с ней, не теряя связи, дней остаток прожить я мог». Вот что вы подумали, послушав эти стихи? Что их написал какой-нибудь или семейный, или политический изгнанник. Но это отнюдь не так. Вань Аньши был высокопоставленным чиновником, правил государеву службу, правил успешно, но правил ее совсем в другом углу Китая, нежели родился, и вот так душа его тосковала по малой родине. Вообще большинство танских и сунских поэтов были именно высокопоставленными чиновниками, и они достигали высот в поэзии еще во многом, кажется, потому что в Китае, чтобы стать чиновником, надо было много и упорно учиться, и вот вместе с наукой там конфуцианства, наукой юриспруденции, они постигали искусство стихосложения. Конечно, и другие искусства. Издавна, в Средневековье, было развито искусство театра. И были бродячие труппы разного размаха и, как говорится, с разной ценовой политикой. Изобразительное искусство было развито. Каллиграфия по бумаге и шелку, лаковые изделия. Всего-всего не перечислить. Огромная, богатая страна Китай, наш великий сосед. Завершим наше краткое путешествие его еще одним образцом китайской музыки.
Об истории и культуре Китая рассказала Елена Неведрова.